Я скажу тему, на которую я буду говорить. Прочитаю две коротких биографии двух человек. Один человек – это Мюллер, Джордж Мюллер, и второй человек – это Муди. Когда я принял Иисуса Христа как своего личного спасителя в церкви Муди, Чикаго, в 1930 году, я просил Бога сделать меня воином молитвы. Я мало знал о нем, но все же начал молиться. Благодарю Бога, что во время всех этих прошедших лет Он давал мне большое желание молиться, и я находил в молитве большое ободрение и удовлетворение моих нужд. Прежде чем Славянское евангельское общество было основано в 1934 году, мы провели много времени в молитве и посте, думая о том, как Бог поведет нас и поможет во всех нуждах такого великого дела. Господь услышал наши молитвы, дал нам направление моей жизни, начал эту миссионерскую организацию и сотворил большие чудеса. Много молитвы, много благословений и победы. Муди был большим знатоком Библии. Он вставал рано, чтобы 2 или 3 часа быть наедине с Богом, углубившись в чтение Библии. Утром дух его был еще ясен, поэтому он считал, что для общения с Богом более всего подходит это время дня. Продолжая изучать Библию, преподавать в воскресной школе и проповедовать в церкви, он приобрел все большую известность и популярность. Джордж Мюллер по своей жизни причисляется к самым выдающимся людям, которые только были выдвинуты христианской церковью в последнее время. Его сильная вера в Бога и молитва позволяли ему представлять Богу заботу не только о своих личных нуждах, но совершать еще гораздо большее. Собирать вокруг себя семью из 2000 беспризорных сирот и позаботиться обо всем необходимом для них, одновременно сам находясь в разъездах как миссионер до своего преклонного возраста. Джордж Мюллер – это человек, который организовывал сиротские дома в Европе беспризорников, подростков. И Джордж Мюллер, его характеристика, как о нем свидетельствует, что это был человек молитвы. И те сиротские дома, которые сейчас есть, они являются памятниками, как памятниками молитвы. Друзья, еще много есть мужей веры за последние 100, 200, 300 лет, которые являются непосредственно молитвенниками. И мужи веры, их вера заключалась, или фундамент их веры, почему они были сильные веры, или почему они были мужи веры, как раз строится на том, что они правильно и очень мощно строили свою жизнь в плане молитвы. Вот Муди 2-3 часа каждое утро проводил в общении с Богом. Очень много других мужей веры. Друзья, сегодня все чаще и чаще в кругах слышатся такие разговоры о том, что какой толк молиться, когда мы не чувствуем, мы не ощущаем ответа на наши молитвы. Ну вот молились тысячи людей, чтобы не вышел закон Яровой, а он все равно вышел. Или молились тысячи людей, чтобы Андрей Полторак остался жив, но он все-таки умер. Или что Бог его исцелил. И все больше и больше мы сегодня встречаемся с такими разговорами, как будто бы Бог не отвечает на наши молитвы. Но когда я вникаю в Слово Божье, я вникаю и читаю историю мужей веры, которые молились по-настоящему Богу, я начинаю понимать, что моя молитвенная жизнь и моих друзей, которые меня сегодня окружают, ее трудно даже назвать какой-то молитвенной жизнью. Я задаю себе вопрос, она вообще есть или нету? Потому что, вникая в Слово Божие, как Христос учил молиться, как молились Его ученики, совершая служение, и как молились верующие, о которых я сейчас прочитал, я понимаю, что моя молитвенная жизнь – это практически ничего. И жизнь моих друзей, которые могут сегодня предъявлять Богу или не Богу, а просто задавать вопросы, почему Бог сегодня не отвечает на ту или иную молитву, я понимаю, что, может, у меня просто жизни молитвенной нету, и я еще могу претендовать претендовать Богу на то, чтобы Он отвечал на мои молитвы. Исходя из этих рассуждений, которые я сейчас говорю, у меня складывается такое понимание о том, что безответной молитвы в принципе не существует. Хоть и Олег говорил о причинах безответных молитв, она в принципе может быть, да, по причине греха, по причине там небожьей воли, но чтобы конкретно назвать это безответной молитвой, мне трудно, потому что, ну вот смотрите, апостол Павел молился Богу, чтобы он избавил его от недуга, который у него есть. Мы из истории знаем, что апостол Павел страдал, у него было слабое зрение. И вот он молится, чтобы Бог его избавил от этого недуга. Но Бог его не избавляет, и апостол Павел говорит так. Но Бог мне сказал, довольно для тебя благодать. То есть апостол Павел явно получает ответ на свою молитву в том, что я тебя не исцелю от этой болезни, которую ты имеешь. Теперь, есть в Евангелии от Луки две истории, которыми Иисус Христос характеризует и вообще дает направление христианину в молитвенной жизни. Эти две истории записаны. Одна история в 11 главе Евангелия от Луки. Иисус Христос говорит об одном человеке, который просил его дать ему хлеб. И по неотступности, и по просьбе его этот мужик дает, по неотступности отвечает его на эту просьбу. Вторая притча записана в Евангелии от Луки, 18 глава. В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. Одна вдова приходила к нему и просила его о помощи. Судья не хотел оказать ей помощи, но так как она все приходила и докучала ему с просьбой о ней, то он все же решил помочь ей. Он сказал, «Но как эта вдова не даст мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И что Иисус Христос говорит после этой притчи? Иисус сказал, что Бог также услышит тех, которые продолжают приходить к Нему с особыми просьбами. 7 стих. «Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защитить их?» Это для нас пример молитвы. Мы должны переставать молиться за наши проблемы, не переставать молиться за наши проблемы и ежедневные нужды. Иногда, общаясь с друзьями, некоторые говорят, я перестал или перестала молиться об этой нужде, потому что поняла, что не помогает. Поняла, что не помогает молитва, о которой я прошу. По притче мы видим, что докучала судью этого неправедного женщина, и он сказал, отвечу ей, чтобы она меня не докучала. Иными словами, Иисус Христос говорит, не переставайте молиться о ваших нуждах, потому что Бог защитит, Он однажды услышит. И вы знаете, к сожалению, бывает в нашей жизни такое, что мы не домолились, может, одну молитву. Нам не хватило всего одну молитву или еще чуть-чуть времени, чтобы Бог ответил на нашу молитву, и мы перестаем. Наша вера начинает слабеть, у нас появляются какие-то сомнения, и мы говорим, что Бог на наши молитвы не отвечает. Друзья, тема моей проповеди такая. Последствия плохой молитвенной жизни. Однажды после одной проповеди ко мне подошел брат и говорит, Алексей, ну что ж ты всех нас без Христа оставил? Хотя я считал, что моя проповедь была такая вдохновенная, но, как оказалось, я всех оставил без Христа в проповеди. Может, здесь можно еще поспорить, но про молитвенную жизнь, друзья, это действительно тот инструмент или та тема, в которой действительно у нас большие проблемы. Сколько мы молимся каждый день? Сколько мы молитве уделяем каждый день? Это действительно мощное оружие, как Павел вначале сказал, что часто этим оружием христиане не пользуются, потому что нет опыта. Нет опыта молитвы. И тот человек, который все-таки имел однажды в своей жизни опыт молитвы, у него была жизнь, он постоянно будет обращаться к этому опыту. Он будет понимать, что Бог отвечал все-таки на мои молитвы. А если мы сегодня говорим, что Бог все-таки не отвечает, можно задать себе вопрос, а вообще у меня есть молитвенная жизнь или была когда-нибудь? Настоящая молитвенная жизнь, о которой мы читаем в истории, о которой мы читаем в Библии, как у Иисуса Христа или у Его учеников, была ли когда-то у меня настоящая молитвенная жизнь, есть ли у меня опыт отвеченных молитв? И если честно ответить себе на этот вопрос, то очень давно, или может быть вообще никогда не было, и может вообще у меня нету опыта общения с Богом, нету опыта ответов на моих молитв. И после такого, как я могу говорить о том, что почему Бог не отвечает на те или другие молитвы? Не секрет, что сегодня мы мало молимся. И вот я хотел бы немножко тему так озаглавить. Последствия плохой или неправильной молитвенной жизни. Но слово «неправильное» мне трудно сформулировать это слово или сказать, что неправильная молитва. Тут уже есть намек на какую-то методику, на какую-то схему, что есть правильно, есть неправильно. А вообще, плохой, есть ли у нас какая-нибудь молитвенная жизнь, или ее вообще нету? Так вот, последствия плохой молитвенной жизни. Первое, на что я хочу обратить внимание, это духовная слабость. Если у нас плохая молитвенная жизнь, или ее вообще нету, мы будем ощущать в себе духовную слабость. У нас не будет опыта победной жизни, мы не сможем побеждать. Друзья, брат Ваня прочитал перед началом собрания такой текст, что «бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Да, это текст. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Эти слова Иисус Христос говорил ученикам в Гефсимании, чтобы они с Ним бодрствовали и не впали в искушение. Друзья, почему Иисус Христос просил их молиться? Потому что Он понимал, что если они сейчас не будут молиться и бодрствовать, то вот сейчас придут люди возьмут его, и они все разбегутся. Ничего не останется христианского. Друзья, обратите внимание, сколько они набирались опыта у Иисуса Христа, видя все его чудеса, видя, какой силой обладал Иисус Христос, и какую они имеют силу вместе с Иисусом Христом. И тем не менее Иисус Христос не обращает внимания на их опыт, который они уже умеют Иисусом Христом, Он обращает внимание на очень важную мысль. Молитесь, чтобы не впасть в искушение. Иными словами, Иисус Христос говорит, что без молитвы вы впадете в искушение. С молитвой вы не впадете. Можно сказать, было такое предназначение учеников, чтобы они все разбежались. Было такое пророчество, друзья. Но если было бы такое предназначение, Иисус бы Христос не говорил им, бодрствуйте, молитесь. То есть, получается, победная жизнь и устаивание в искушениях учеников зависело от их состояния молитвенной жизни. Иногда мы думаем, что у нас большой опыт духовной жизни. У нас есть набор правил, у нас есть набор методик для того, чтобы совершать духовные победы, чтобы бороться со грехом. Мы назначаем посты, пост, он сопряжается с молитвой, но тем не менее какие-то методики. Но главное, что нам дает победу по-настоящему в искушении, это только молитва. Иисус Христос в Гефсимании. Помните, какие слова Он говорит? «Господи, доминует меня чаша, но не моя воля, но Твоя да будет». Три раза он молился. В других текстах мы читаем, что это было борение. Это была внутренняя борьба. Но в этой борьбе он не спал, как спали ученики. Он совершал молитвы. Для чего? Чтобы все-таки совершить победу. Читая Евангелие от Луки, я выписывал однажды, сколько Иисус Христос молился. 17 раз в Евангелии от Луки я обнаруживал, что Иисус Христос совершал молитвы. Один раз ушел на гору молиться, другой раз ушел на гору, еще там, и после молитвы и так далее, я обнаружил, что очень много Иисус Христос проводил время в молитве. Для чего это ему нужно было, друзья? Для того, чтобы совершить победу. Для того, чтобы иметь духовные силы. Когда мы молимся, мы заряжаемся духовными силами для совершения побед. И это не наша победа, это победа от того, что мы пребываем в непрерывном общении с Господом. Второе последствие плохой молитвенной жизни – духовная бедность. Вы скажете, ну как же написано в Евангелии от Матфея в 5 главе «блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное, ибо они насытятся», уже точно не помню. То есть, как бы положительная сторона нищеты духом. Друзья, но обратите внимание, я здесь не об этой нищете хочу сказать, о том, что человек ощущает свою нужду в Боге, и он получает силы и получается обогащение Иисуса Христа. А я хочу обратить внимание на духовную бедность. Те люди, которые считают себя на самом деле богатыми, богатыми в своих глазах, но по сути они являются пустыми. И зачастую духовная бедность или духовная опустошенность нашего сердца и нашей жизни – это результат неправильного общения с Богом, это результат разрыва молитвенной жизни или утрата молитвенной жизни, или ее может вообще нету, и мы ощущаем духовную пустоту. Ефесянам 1 глава, 15 стих. Посмотрите, как написано. «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых». Братья и сестры, о чем молится апостол Павел в этих стихах? Для того, чтобы Бог просветил очи сердца Ефесскую церковь, чтобы они могли увидеть красоту Господнюю, увидеть полноту Божию. Итак, от чего зависит духовная наполненность, духовное познание Господа по тексту? От молитвы. Насколько мы просим Господа, чтобы Он обогатил нас? Иногда возникает вопрос, а для чего нам молиться о вещах, которые как бы нужны Богу? Ну, например, Христос говорит, молите Господина жатвы, чтобы Бог выслал делателей на жатву свою. Это нужно Богу. Почему Он сам этого не делает, а просит нас, верующих, молиться, чтобы были делатели? Если вникнуть в этот текст, на самом деле духовное пробуждение, духовная жизнь, труд на этой земле, он на самом деле нужен нам. Для того, чтобы мы имели счастье и благословение. И поэтому Иисус Христос говорит, молитесь, чтобы Бог выслал делателей. Если вы не будете молиться, Бог не будет высылать, потому что это нужно вам. И сейчас мы смотрим, как бы те вещи, Бог уж хочет, чтобы мы все-таки познавали Его, да, с одной стороны. Но на самом деле Богу этого не нужно, это нужно нам. И поэтому апостол Павел дает здесь намек на то, чтобы мы молились и просили, чтобы Бог дал нам познание о Боге. Поэтому духовное богатство, духовная наполненность зависит от нашей молитвенной жизни, от нашей молитвы и просьбы Богу, чтобы Бог нас обогатил. Как молится Давид? Давид молится, дай мне увидеть славу Твою и силу Твою, как я видел ее во святилище. Что такое святилище? Я часто задавал себе этот вопрос. Святилище – это место, где Давид встречался с Богом. И обратите внимание, вот это молитвенное состояние, в котором пребывал Давид, он видел Божью силу и видел Божью славу. Хотели ли вы когда-нибудь встать на колени, молиться и увидеть Божью славу и ощутить Божью силу? Я думаю, да. Я хотел бы этого состояния. Вспомним Асафа. Он позавидовал нечестивым. И вот у него вот эта духовная депрессия до определенного момента. Не помните до какого? Пока не вошел я во святилище. И не разумел конца их. И говорит прекрасные слова. «С тобой ничего не хочу на земле. Ты держишь меня за руку, руководишь меня советом, потом примешь меня в славу». Он вошел в святилище и увидел великого Бога, который держит его за правую руку, который руководит им. видит, что он имеет намного больше. Друзья, почему это произошло у Давида? Происходило у Савы, потому что у них была хорошая, опыт у них был молитвенной жизни, опыт общения с Богом. К сожалению, нам сегодня этого не хватает. Мы должны это видеть и понимать, что духовная наполненность, духовное богатство непосредственно зависит от нашей молитвенной жизни. У нас должен быть опыт молитвенной жизни. Неуспех в служении – это еще одно последствие плохой молитвенной жизни или не уделяя этому внимания. Колоссянам 4 глава 3 стих читаем. «Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещая тайну Христову, за которую я и в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать». 2 Фессалоникийцам 3 глава 1 стих. «Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера». Апостол Павел понимает мощную связь и зависимость его успеха от молитвы. Его успех зависит от молитвенной жизни, и он призывает верующих, колоссянам и фессалоникийцам, чтобы они молились, чтобы апостол Павел мог благовествовать, это слово воспринималось. Вы знаете, у нас сегодня мы можем думать о том, что наше служение зависит от каких-то методик, правильных или неправильных. Но если изучать историю, изучать Слово Божие, мы видим, что пробуждение и успех благовестия зависит только от Бога. И Бог призывает верующих, и апостолы призывают верующих, чтобы молились, чтобы Бог даровал пробуждение, чтобы Бог даровал силу, чтобы Бог открыл дверь для благовестия, открыл дверь для служения, открыл дверь еще для каких-то видов служения. И, к сожалению, мы сегодня можем забывать о том, что главный успех от нашего служения зависит от Бога. Иными словами, зависит от молитвенной жизни, насколько мы молимся, чтобы Бог мог через нас действовать и совершать эту работу. Избрание 7 диаконов в Иерусалимской церкви. Молились очень долго и постились, чтобы совершить это великое служение, рукоположить тех или других. Не от наших методик зависит пробуждение, не от наших методик зависит успех в нашем служении, а непосредственно от наших отношений с Богом, от нашей молитвенной жизни, потому что Бог совершает эту работу. Мы лишь инструменты в Его руках. Братья и сестры, цель моей проповеди заключается в том, чтобы мы посмотрели и заглянули в себя. Как у меня сегодня с молитвенной жизнью? Может быть, слабость духовной жизни – это причина моей неправильной, плохой молитвенной жизни? Может быть, духовная бедность – это тоже причина? Или видимый успех служения может и есть, но результат не такой, как мы хотели бы? Может, мы надеемся на свои силы, на свою способность, на свою методику? Но забываем о том, что успех в служении зависит от Бога, насколько Он будет действовать через нас. Да благословит нас Бог, мы помолимся о том, чтобы мы понимали важность молитвенной жизни, чтобы у нас был опыт, и чтобы мы больше и больше уделяли этому времени и молились нашему Господу. Да будет имя Его благословенное, прославлено. Аминь.